Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Святочный рассказ. В 1800 году, именно в ночь на Рождество Христово, пришлось мне ехать по большому коммерческому тракту, ведущему от города Срывного к Усть-Деминской пристани. Завтра, или лучше сказать, даже сегодня, большой праздник, думал я. Нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага. Нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости. Нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действие великого праздника. Я один горьким насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю морозную ночь, между тем, как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплому углу. Ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим, мысли эти неотступно осаждали мою голову и делали положение мое, и без того неприятное, почти невыносимым. Все воспоминания детства с их безмятежными, озаренными мягким светом картинами, все лучшие часы и даже мгновения моего прошлого, как нарочно, восставали передо мной самыми симпатичными, ласкающими своими сторонами. «Как было тогда хорошо!» — отзывался тихий голос где-то далеко, в самой глубине моей души. «И как, напротив того, все теперь неприятно и безучастно вокруг!» Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькою снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль. Колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь. По временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем. По временам впереди кибитки поднималась и несколько мгновений стояла недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность. Горы, речки, овраги — все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистую пеленою снега. «Зачем я еду?» — беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода. «Затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впадать в жизнь и спокойствие себе подобных? Затем ли, чтоб удовлетворить известные потребности времени или общества? Затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?» И разные странные, противоречивые мысли одна за другой отвечали мне на этот вопрос. То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приючусь с горем пополам в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать. Чего же искать, однако ж, мелькнула вдруг в голову мысль, но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи. Я хлопочу, я выбиваюсь из сил, и, наконец, мое усердие, то усердие, которое все превозмогает, увенчивается полным успехом. И я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия в виде 3-4 баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшие не менее 70 лет. Господи! «А ну, когда они прослышали как-нибудь?» — шепчет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями. «Что, если Еванфия?» «Еванфия!» «Куда-нибудь скрылась?» «Но, с другой стороны, зачем мне Еванфия? Зачем мне все эти бабы? И кому они нужны? Кому от того убыток, что они ушли куда-то в глушь сложить там свои старые кости?» «А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать. Привели бы ее ко мне». «Ага, голубушка, тебя-то мне и нужно», — сказал бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородие», — шепнул бы мне в это время становой пристав, тот самый, который изловил Еванфию, покуда я сидел в курной избе и от скуки посвистывал. «Позвольте-с, Я дознал, что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживает. О, боже! Да это просто подарок! — восклицаю я. Не потому, чтобы у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж взорвался в порыве усердия. И снова спешу, и задыхаюсь, и открываю. Господи, что я открываю? Что же, однако же, из этого, к какому результату ведут эти усилия? К тому ли, чтобы перевернуть вверх дном жизнь десятка полуислевших старух? Нет, видно, в самой мыслительной моей способности имеется какой-нибудь порог, что я даже не могу найти приличного ответа на вопрос, без того, чтоб снова действием какого-то досадного волшебства не возвратиться все к тому же вопросу, из которого первоначально вышел. Между тем, повозка начала все чаще и чаще постукивать передком. Полозья, по временам раскатываясь, скользили по обледенелому черепу дороги. Все это составляло несомненный признак жилья. И действительно, высунувшись из кибитки, я увидел, что мы въехали в большое село. «Вот и до места доехали», — молвил ямщик, поворачиваясь ко мне. Заиндевевшая его борода и жалкий белый паниток, составлявших вместе с дырявым и совершенно вытертым полушубком единственную его защиту от лютого мороза, бросились мне в глаза. Странное ощущение испытал я в эту минуту. Хотя и обледенелые бороды, и худые белые панитки до того примелькались мне во время моих частых скитаний по дорогам, что я почти перестал обращать на них внимание, но тут я совершенно невольным и естественным путем поставлен был в невозможность обойти их. «Как-то придется тебе встретить Христов праздник», — подумал я, и тут же, по какому-то озорному сопряжению идей, прибавил: «А я вот еду в теплой шубе, а не в понитке. Ты сидишь на облучке и беспрестанно вскакиваешь, чтобы попугать кнутом переднюю лошадь. А я сижу себе, развалившись, и занимаюсь мечтаниями. Ты должен будешь, как приедешь на станцию, прежде всего лошадей на морозе распречь. А я велю вести себя прямо в тепло. Велю поставить самовар, велю напоить себя чаем, велю собрать походную кровать и засну сном невинных». В селе было пусто. Был 6:00 утра, а в это время, как известно, по большим праздникам идет уже обедня в тех селах, где нет помещиков и где массу прихожан составляет серый народ. И действительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успел сквозь отворенную ее дверь рассмотреть, что она полна народом, что глубина ее горит огнями по-праздничным и что густой пар стоит над толпою, одевая туманом и богомольцев, и ярко освещенный иконостас. Наконец лошади остановились у просторной избы. Это была станция, но не почтовая, где хоть с грехом пополам путешественник может приютить свою голову без опасения быть ежеминутно встревоженным шумом и говором людей, хлопаньем дверей и незасыпающей деятельностью дня. Это была простая изба, назначенная по отводу для отдыха проезжающих по казенной надобности чиновников, покуда сбирают для них свежих обывательских лошадей. Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторную, теплую и даже чистую. Пол и вделанные по стенам лавки были накануне выскоблены и вымыты. Перед образами весело теплилась лампадка. Четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым перебором. А в ближайшем ко входу угле, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни. На одной из лавок, возле переднего угла, сидел слепой и ветхий дедушку, вроде тех, которыми почти фаталистически снабжается всякая сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держал в руке деревянную палку, которую задумчиво чертил по полу. Он делал это дело с необычайным терпением, как будто оно составляло последнюю задачу его жизни, и, нащупав палкой какую-нибудь неровность, сердился и ворчал. Приезд мой не произвел, однако же, особенного впечатления, так как по случаю отвода избы под станцию хозяева ее скоро свыкаются с общим видом чиновника, которого появление составляет в кругу их факт почти ежедневный. Денщица, которая по рассмотрению оказалась молодухой, продолжала усердно делать свое дело. А дедушку по-прежнему водил палкой по полу и ворчал про себя. На палатях возились и потягивались ребятишки. «Далеко отсюда становой живет?» – спросил я. «Да верст чай с 8 будет», – отвечал один щитца, действуя в то же время ухватом, которым отправляла в печь горшок с похлебкой.
«А ты говори дело, а не чай», – вступился мой спутник и камердинер Гриша. Во всякое другое время очень добрый малый, но теперь сильно озлобившийся вследствие мороза и других дорожных неприятностей.
«А вот мужики придут, они тебе дело и скажут. Ишь, больно строг, с бабы спрашивает».
«Эх ты, баба так баба и есть», — отозвался Гриша, но с таким глубоким презрением, что я сразу сознал глубокую разницу, существующую между привилегированным полом и непривилегированным.
«Никак кто пришел?
С кем это ты, Татьяна, разговариваешь?» — откликнулся дедушку. «Становой далеко отсюда живет?» — спросил я, обращаясь к старику.